Эпизод 3. Свинтана. Глава 1. Дорога, мощенная удивительно красивым зеленым кирпичом, материал напоминал земной малахит, спускалась с перевала на черно-рыжую холмистую равнину с низкими скалистыми сопками. С высоты плоскогорья, на котором оказались путешественники, равнина казалась пушистым покрывалом, теплым и мягким, но вблизи навевала мрачные ассоциации, а ее пушистость объяснялась зеленовато-серым, почти прозрачным туманом, покрывающим все мрачное пространство до горизонта ровным слоем метровой высоты. Дорога обогнула очередной скальный выступ, похожий на огромный слоновий лоб, и вышла к широкой реке с водой странного желтого цвета. Через реку был перекинут низкий тяжелый мост, без единой опоры и без перил, сложенный из гигантских стволов деревьев. Проезжая часть моста была обшита толстыми плахами, часть которых рассохлась, отчего они торчали дугами в разные стороны, часть же отсутствовала вовсе. Судя по всему, мост был очень стар и простоял здесь не одну сотню лет. Во всяком случае, по нему уже давно никто не ездил. За мостом на той стороне реки торчала кособокая хибара без крыши, и Ростислав с невольной усмешкой подумал, что это блокпост или погранзастава. «За рекой Алирна!» — тихо проговорил Будимир, ежась как от холода. «Там все горело». Ростислав тоже чувствовал себя неуютно, однако держался уверенно и спокойно, как и положено взрослому человеку с немалым опытом. Он понимал, что мальчишка нуждается в поддержке и зависит от настроения спутника, несмотря на все свои магические возможности. Сам он к своему новому положению еще не привык, иногда замечая, что по привычке прижимает локоть вылеченной руки к боку и прихрамывает, держа исцеленную ногу прямой. «Странная река», — заметил он. «Смородина, а это Калинов мост», — отозвался Будимир. «Впору действительно вспомнить сказки про чудо-юдо рогатое. Сейчас из-под моста вылезет трехголовый змей и...» Ростислав не договорил. Вода в реке забурлила, заходила бурунами, взметнулась фонтаном, и из нее вылезла голова гигантской рыбы, похожая на небольшого кита с усами. В тот же момент на нее что-то свалилось сверху, словно из воздуха соткалась черная сеть и вдавила рыбину в воду. «Мать моя женщина!» — охнул Ростислав. «Вот это сумище! Всем самам сом!» Голова рыбы вынырнула вновь. Люди почувствовали на себе чей-то тяжелый предупреждающий взгляд. У гигантского сома, живущего в реке, тоже были глаза, но впечатление складывалось такое, будто кроме него на путешественников посмотрел кто-то еще.
«Помогите!»
— раздался в голове Ростислава шелестящий, хрипящий голос. Над водой снова сформировалась из ничего черная сеть паучьего рисунка, упала на сама великана, увлекая его в воду. Вспухли струи пара, вода забурлила.
«Помогите!» —
прилетел слабеющий хрип. Вода успокоилась. Ростислав посмотрел на мальчишку. «Что это за зверь? Сом всех самов, что ли? Был волк волков, теперь рыба рыб попалась. Ее тоже надо спасать?»
«Это действительно сом самов», — серьезно ответил Будимир. «Папа с ним не встречался, но рассказывал, что он охраняет границы Святой Руси от набегов нежити. Наверное, его пленил кто-то из Навьев уже после битвы Семерых и засунул в смерть реку, в Смородину. Старорусская смор, смерть, а один и есть один. Смородина, смерть одна».
«Почему же местный хозяин, Яросвет, так ведь, не освободит его?»
«Не знаю», — беспомощно пожал плечами Будимир. «Река Смородина течет по границе Святой Руси с мировой язвой, где до сих пор живет Трисея».
«Трисея — это что-то вроде болезни?»
«Самая настоящая болезнь. Только не одного человека, а всей природы».
«Тем более непонятно, почему Яросвет не освободил своего пограничника. Без него ему трудно будет сдерживать эту самую трясею. Может, он не знает, что сом пойман в сети и лежит на дне Смородины? Хотя, с другой стороны, какой он тогда нахрен маг? Так он всех друзей растеряет, если не будет их выручать».
«Его сейчас здесь нет».
«Я и так вижу, что его здесь нет».
«Я имел в виду... Свинтане, вообще на планете».
«Странно. «Куда они все подевались?»
«Кто?»
— не понял Будимир. «Маги? Кто же еще? Твой отец, вернее, его магическая матрица, ну, ты понимаешь. Потом Зулкифл, теперь Яросвет. Какого дьявола им понадобилось покидать родные земли, когда кругом враги?»
Будимир не ответил. Снова из воды в фонтане желтых брызг появилась голова гигантской усатой рыбы.
«Помоги, избавитель!»
Ростислав с подозрением посмотрел на мальчишку. «Похоже, тебя тут знают».
«Я с ним разговариваю», — негромко сказал Будимир. «Он попал в ловушку, но готов нам служить».
«Я так и понял, что придется его освобождать. Каким образом ты хочешь это сделать? Ведь та черная паутина, что не пускает его на волю, скорее всего, какое-то силовое поле».
«Заклятие ограничения свободы. Примерно такое же, какое охраняло Вольха на Хабарде. Я попробую его снять».
Будимир привычно сосредоточился на внутреннем состоянии, закрыл глаза. Волосы встали искрящимся нимбом над его головой, кожа лица посветлела. Затем он открыл ставшие огромными глаза и вытянул вперед руку с растопыренными пальцами. Ударил теплый вихрь, рябью взметнул воды реки, едва не повалил избушку на другом берегу. В воздухе проявился рисунок паутины, вспыхнул с треском. Раздался визг и вой, во все стороны полетели клочья пламени. Один огненный язык достиг моста и проделал в бревнах длинный дымящийся шрам. «Ничего себе костерчик!» — невольно отступил назад Ростислав, ошеломленный масштабом явления. Огненная карусель погасла. Последние клочья пламени зашипели в воде, изменивший цвет смутно-желтого на голубой. И тотчас же из глубин реки вынырнула голова сома-великана. «Век не забуду!» — прозвучал в голове Ростислава окрепший, бестелесный голос мысли.
«Теперь я в вашем распоряжении, друзья, а со мной весь мой род».
Вдруг из развалюхи сторожки на другом берегу выметнулась вверх огромная двухголовая птица с черными крыльями и оранжевым оперением. Птица поднялась в воздух, бросилась на сама, не успевшего нырнуть в воду. Она вцепилась ему в голову всеми четырьмя мохнатыми лапами с кинжаловидными когтями. Оба ее клюва заработали, как отбойные молотки, пробивая в коже сама огромные кровавые ямы. Свидетели нападения оцепенели. Однако растерянность Ростислава быстро прошла, и он вмешался в события, опередив своего более впечатлительного и менее опытного спутника.
«Бах-бах-бах-бах!»
Прозвучали один за другим четыре выстрела. Ни одна из пуль не прошла мимо. Все легли точно в цель и срикошетировали от перьев птицы, породив медно-стеклянный звон. Двухголовый монстр, на орла он не походил, скорее на мифическую гарпию, перестал клевать сама, взмахнул крыльями, оглядываясь на стрелка и выдергивая при этом сама из реки почти наполовину.
«Не смотрите ей в глаза!» — закричал Будимир, прикрывая лицо ладонью, а вторую вытягивая вперед.
С ладони сорвалась розовая молния, расплылась зонтиком, отгораживая обоих путешественников от реки. Тем не менее Ростислав успел поймать ослепительно белый зайчик взгляда одной из голов птицы и едва не ослеп. Прошло несколько секунд, прежде чем он обрел прежнюю остроту зрения. За это время зонтик защиты Будимира истаял искрами, но птицу отвлек сом, нырнувший в воду и увлекший ее за собой, и двухголовой гарпии пришлось отвлечься на борьбу с огромной рыбой.
«Вардзуни!»
— прошептал побледневший Будимир. Ростислав вспомнил о копье, выдернул его из-за спины, из-за древка и, уловив момент, бросил, что было сил. Копье с тлеющим фиолетовым огоньком на острие прорезало воздух и вонзилось точно в глаз жуткой птицы. С клекочущим криком та выпустила голову сама, захлопала огромными крыльями, заметалась из стороны в сторону, косо пошла в небо. И в этот момент ее настиг страшный удар хвоста не менее гигантской рыбины. С диким воплем, от которого у Ростислава заложило уши, двухголовый монстр описал дугу и рухнул в воды реки, окрасившиеся на несколько мгновений в коричневый цвет. Барахтаясь, птица с копьем в голове попыталась взлететь, но сом не дал ей времени на маневр. Цапнув ее за крыло, он увлек гарпию в глубины реки. Клокотание воды стихло, разбежались волны, река успокоилась, стала гладкой и прозрачной. На речной простор вернулась тишина. Ростислав разжал стиснутые в кулаки руки, вытряхнул из магазина обойму, озабоченно глянул на нее и вставил обратно. Патронов осталось разве что на схватку с бархатным патрулем эсэсовцев. И в Артзвоне мы потеряли. Надо искать какое-то надежное оружие. Что это было? С кем мы сражались?
Наверное, это обида птица, хотя я не уверен.
Виновато развел руками Будимир, вздохнув с заметным облегчением.
Родственница Василиска. Ее взгляд останавливает процессы обмена.
Ростислав хмыкнул. Почему же она не убила сама? Почему он не окаменел под ее взглядом? Будимир показал свою обычную стеснительную улыбку.
«Сомсомов — необычная рыба. Он тоже владеет магическими приемами. Пойдемте, путь свободен».
«Больше никто не вылезет нам навстречу? Какой-нибудь двух- или трехголовый охранник?»
«Обида птица. И охраняла мост».
«А нам обязательно надо попасть на ту сторону? Там же простирается мировая язва».
«Никто не станет искать нас на той стороне, а мы сократим путь к Святым Горам».
«Как далеко идти до этих гор?»
«Километров 400».
Ростислав присвистнул. «В лучшем случае, даже с моей выздоровевшей ногой мы дойдем туда дней за 10-12, а еды осталось на пару завтраков».
«У нас есть средства передвижения».
«Это какое же?» Будимир сморщил нос.
«Вольх».
Ростислав изумленно посмотрел на мальчика, щелкнул пальцами. «Совсем забыл о нем. Ты думаешь, он согласится поработать лошадью?»
«Он дал слово. Но позовем мы его позже, когда отойдем отсюда подальше. Я и так взбаламутил здешний магический омут, когда оставил зеркало от взгляда обиды птицы. Теперь заработает система определения координат, и нас скоро вычислят».
«Каких координат? Нашего выхода здесь?»
«Я воздействовал на природу силами. Всколыхнулось все магическое поле Свинтаны, а оно наверняка контролируется».
«Кем?» — смущенная полуулыбка.
«Всеми. И друзьями, и врагами».
«Желательно, чтобы друзья поспевали быстрее, чем враги», — проворчал Ростислав. «Есть хочешь?»
«Потерплю».
«Тогда в путь. Чем раньше мы доберемся до могилы Святогора, тем скорее решим задачу». Медленно и осторожно, оглядываясь, посматривая на воды реки, на небо с косыми полосами, на приближающийся берег, они перебрались по угрюмому великаньему мосту на другую сторону реки и двинулись по дороге, изменившей цвет на черно-коричневый, со стеклянным блеском, вглубь выжженного пространства окраины мировой язвы. И с первых же шагов, словно холодная тень легла на путешественников, заставляя их озираться по сторонам и ждать появления неведомых каверз и бед. Это повеяло на них зловещим дыханием бездны небытия, отрицающей всякое движение и жизнь. Если бы не темное давление на психику, идти было бы легко. Ростислав уже перестал прислушиваться к перестройке организма и удивляться происходившим в нем переменам. Он никогда не рефлексировал по поводу той или иной неудачи, поражения, отсутствия каких-либо удобств, неприятных открытий и непредвиденных жизненных осложнений. Хотя и радостные события не возводил в ранг абсолюта, зная, что радость проходит быстрее печали. Сначала он не верил в возможность лечения искалеченных конечностей, считая заявление Такэды рекламным трюком. Однако операция Будимира прошла успешно. Рука восстановилась за считанные дни, и это событие потрясло Светлова, заставило отнестись к происходящему серьезно, а не как к волшебной игре наподобие компьютерной. Излечение с Атутепом ноги он воспринял с изумлением, но уже более спокойно, без аффекта, осознав, что открывшаяся ему вселенная действительно намного сложнее, удивительнее и волшебней, чем он думал до сих пор. Последние события, мгновенные переходы из одного мира в другой, из одного слоя хроновеера в соседний, встречи с необычными существами, свободно живущими в веере, а не только в сказках, окончательно помогли освободиться ему от комплекса неполноценности и принять новую картину мироздания как реальность. Теперь он по-настоящему жаждал разобраться в войнах, потрясающих веер Шадонакар, как его называли те, кто имел к этому отношение, защитить юного мага, сына Сухова, и помочь ему довести свою миссию до конца. То есть, по сути, избавить веер от зла, под чьей маской оно бы не пряталось. Прошагав по дороге около 10 километров, Будимир свернул на восток, и скорость движения сразу упала. Издали поверхность сгоревшего торфяного поля, покрытого ровным белесоватым слоем тумана, казалась ровной. На самом же деле в ней было множество ям, в том числе скрытых спекшейся коркой почвы. Поэтому приходилось лавировать и смотреть под ноги, чтобы не свалиться в глубокий колодец. Помогало обострившееся чутье, да и Будимир хорошо видел препятствия, так что в конце концов они преодолели край торфянника и вышли к болоту. Остановились отдохнуть, отряхивая ставшие до колен черно-рыжими от пыли штаны и ботинки.
«Кладбище Навьев близко», — сказал Будимир.
Ростислав завертел головой и внезапно понял, что ряд серых конусов на горизонте, струящихся в мареве нагретого воздуха, который он принял за горы, на самом деле представляет собой башни с плоскими вершинами. «Так Эда упоминал о чертовом кладбище, но вскользь. Что ты знаешь об этих башнях?»
«Всего могильников 36. В них замурованы Навьи, воины Люцифера, сражавшиеся на его стороне еще до появления великих икв. Это было очень давно, 10 000 лет назад. Они проиграли битву с магами, защитниками веера, и были заключены в могильнике».
«Они были сильными воинами?»
«Очень. Чего стоил один Василиск, с которым довелось биться и отцу? Или Морок, князь тьмы, или Медуза Горгона?»
«Значит, у нашей мифической Медузы тоже был реальный прототип?» Будимир кивнул.
«Елки-мотелки!» — сказал Ростислав. «Вот и не верь после этого сказкам.
Все они святая правда. А кого еще ты знаешь из Навьев?»
«Я не всех знаю», — с сожалением сказал мальчик. «Еще Ния, демона преисподней, Кривду, демона лжи из глаза, и Пурима, демона кровавых жертвоприношений».
«Хорошенькая свора», — покачал головой Светлов. «Не дай бог встретиться с кем-нибудь из них. Нам непременно надо завернуть к этому чертову кладбищу».
«Можно и обойти, но потеряем время, дядя Слава. Дорога к святым горам идет прямо через кладбище. Дойдем до него и вызовем Вольха».
«Не хотел бы я столкнуться с Пуримом, но если ты гарантируешь мою безопасность, я соглашусь». Будимир несмело улыбнулся, рассмеялся и Светлов. «Шучу. Пока что нам удается гулять по Шадонакару без особого шума и происшествий. Да еще и союзников находить. Не робей, Дима, прорвемся!» Взявшись за руки, они зашагали к холмам, обходя болота и редкие оконца жидкой грязи. Вскоре начался лес, скрывший башни чертова кладбища. Он был невероятно стар, судя по гигантским замшелым стволам деревьев, грудам валежника и непроходимым зарослям дикой малины и крапивы. Встречались целые стада грибов, в большинстве своем неотличимых от земных, разве что в 2-3 раза крупнее. Собирать их путешественники не стали, придавленные зловещей атмосферой таинственного леса. Оба чувствовали, что их идиллическое путешествие по окраинам Святой Руси скоро кончится. Снова набрели на болото, казавшееся бескрайним, с бездонными трясинами, замаскированными под веселые зеленые лужайки или мшанники с россыпями ягод, морожки и клюквы. Болото было мрачным, застывшим и странно тихим. На нем почему-то росли деревья, такие же огромные, толстые, седые от древности, что и в обычном лесу. Возможно, его пришлось бы обходить изрядным крюком, но Будимир обнаружил тропу, пересекающую болото, с наваленными кое-где через трясины бревнами, и путешественники долго пробирались по этой тропе, проложенной неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно для чего. Через 2 с лишним часа тропа уперлась в нечто удивительное, чему не сразу удалось подобрать определение. Это был не глубокий, но широкий ров, покрытый изнутри сплошной ноздреватой коркой, а по краям — застывший фестонами и ажурными выбросами синеватого, сизого, зеленоватого и пепельного оттенков. На дне рва, уходившего в обе стороны до горизонта, виднелась цепочка гигантских вдавлин,
по форме напоминавших отпечатки копыт. Впечатление было такое, что здесь прошел какой-то великан, толкая впереди себя тележку с раскаленным колесом, и все, что попадало под колесо, сгорало и плавилось, застывая причудливыми фестончатыми узорами. Но это было еще не все. Лес с обеих сторон рва тоже претерпел необычную трансформацию. Деревья потеряли четкую форму, расплылись, изогнулись, искривились, стали похожими на обгоревшие декорации к жуткому спектаклю. Многие из них стали плоскими и перекрученными, многие просвечивали насквозь, превратились в дырчато-кисейные желоба и трубы. Смотреть на этот парад уродливых форм было неприятно. «Вот это паноптикум», — вполголоса заметил Ростислав. «Тебе не кажется, что здесь проехал кто-то большой и горячий?»
«Не проехал, прошел», — уточнил Будимир. «Боюсь, это след Навья. Еще кто-то из них вырвался на волю. Ров ведет прямо к чертову кладбищу. Если пойдем по нему, доберемся быстрее».
«Не опасно? Вдруг ров заминирован?» Будимир улыбнулся.
«Нет, это просто давний след. Никто его не минировал».
«Я имел в виду магические капканы и заклятия».
«Мы их обнаружим заранее, если они есть».
«Тогда пошли по этому шоссе. Оно действительно ровнее, чем дорога по болоту».
Двинулись по дну рва, обходя оплывшие отпечатки лошадиных копыт диаметром в 2 метра. Ров был пропитан запахом застарелого ужаса, запахом тоски и страха, создающим ощущение чьего-то незримого присутствия. Этот запах проникал в душу, раздражал, заставлял оглядываться и не выпускать из рук оружия. Однако путешественники терпели, молча отбивались от колдовской радиоактивности рва и вскоре привыкли к ней, как к обычной непогоде. Через несколько километров лес впереди раздвинулся, и они вышли на край выжженной, черно-коричневой пустыни, напоминавшей ноздреватый пласт сгоревшего торфа. Пустыня была покрыта ямами разного калибра и рвами ржаво-красного цвета, и на ней ничего не росло, ни кустика, ни травинки. Лишь пересекавший безбрежное мертвое пространство ручей с мутной водой кофейного цвета несколько оживлял пейзаж. Но главной достопримечательностью ландшафта были не ямы, напоминавшие язвы, не ручей, а гигантские серые башни справа по краю пустыни, уходившие за горизонт. Ров, по которому шли путешественники, пересекал пустыню и упирался в одну из башен. Ростислав почувствовал неприятное томление и протест желудка. Голова закружилась, в ушах поплыл тонкий комариный звон. Башни излучали в пси-диапазоне, звенели, как столбы линии электропередач высокого напряжения, и от их слепого взгляда хотелось бежать отсюда как можно дальше. Ростислав искоса посмотрел на замершего, побледневшего Будимира. Тот, казалось, не обращал внимания на пси-давление башен и к чему-то прислушивался, шевеля губами, будто читал молитву.
«Может быть, все-таки обойдем это дьявольское место?»
Мальчик очнулся, порозовел.
«Хотелось бы подойти поближе, посмотреть. Похоже, разрушены 3 башни. Видите? Значит, кто-то из Навьев действительно вырвался на свободу. Надо будет предупредить Яросвета».
«Он и так должен знать, коли охраняет порубежье государства от набегов нежити. А ты говоришь, Святая Русь. Кругом враги, кладбища и тюрьмы. Мрак, одним словом».
«Ей досталось больше всех», —
повторил Будимир слова отца, хотя вряд ли знал об этом.
«Свинтана всегда стояла на страже мира, правды и справедливости, поэтому основной удар великие игвы нанесли по Руси».
«Но ведь не справились?»
«Не справились», — кивнул мальчик.
«Но до сих пор воинство сатаны ведет со Святой Русью войну. Яросвету трудно одному сдерживать этот натиск. Да и границы хрона надо защищать от просачивания зла из соседних хронов».
«Да, ему не позавидуешь. Так что будем делать, Избавитель? Вызывать нашего друга Вольха? Или сначала перекусим?»
Будимир нерешительно переступил с ноги на ногу.
«Как скажете, дядя Слава».
«Тогда отойдем к лесу и доедим последнюю банку консервов. Потом придется охотиться и собирать грибы. Или птичьи яйца. Ты перепелиные или куропаточьи яйца пробовал?
Не.
Вкусные и очень полезные. В них много микроэлементов, тебе понравится. Разговаривая, они прошли вдоль кромки болота и сгоревшего поля около полукилометра. Нашли полянку за молодой сосновой порослью и устроились на траве под тенью гигантского клёна. Ростислав открыл банку щуки в томате, протянул спутнику. «Ешь».
«Сначала вы».
«Ешь, я сказал. Половина твоя. Я пока разведу костёр и вскипячу воду».
Будимир взял банку, достал ложку, сглатывая слюну. Он был голоден, хотя и пытался скрыть это. Ростислав набрал сухого валежника, соорудил кострище и подвесил над огнем флягу с водой, набранной еще на хабарде. Потом снова нырнул в лес, чтобы нарвать ягод и листьев, мяты и брусники для чая. И в это время почувствовал, что на него кто-то смотрит. Замер, прикидывая направление взгляда и готовясь выхватить пистолет. Однако его опередили.
«Не пужай, служивый!»
— проговорил кто-то хрипловатым баском, и из-за вывернутого комля упавшей ели показался человек в косматой одежке, ростом с локоть, с лысой головкой, опушенный серо-седым венчиком волос, широким до ушей носом и глазами-бусинками.
«Мать честная, гном!» — изумился Ростислав.
«Не ори, служивый!»
— шастнул от испуга за комель человечек, высунул голову.
«Обережник я лесной, живо! Позови-кась своего чичизбея!»
«Кого?» — не понял Светлов.
«Попутчика, углан неотесанный!»
Ростислав засмеялся, хотел было позвать Будимира, но тот уже спешил к нему, услышав разговор.